Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим, так скажем, взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях, и о семье. Этот сезон я делаю в партнерстве с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Ссылку на них я оставлю в описании. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью. Иноагент, по мнению Минюста. В Alter вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо, би, трансы и прочими фобиями. А в конце этого выпуска вас ждет промокод на скидку от Alter. В третьем выпуске этого сезона мы разберемся с тем, как квир-люди исследуют то, что им нравится в сексе, как этому поиску мешает стигма, почему некоторые люди пускаются во все тяжкие и как можно прийти к здоровому и уважительному сексуальному контакту.
После того, как я расстался вот со своим первым молодым человеком, я не встречался ни с кем где-то года три. Тогда у меня были только вот такие встречи на один раз. У меня даже не получалось как-то завести постоянного партнера. Как будто бы не продолжилось дальше развитие принятия себя. Такой случился откат. И на самом деле он часто происходил после разрывов. Я вот часто это понимаю, что когда я расставался с каким-нибудь молодым человеком и начинал, мне же нужно как бы с кем-то встретиться хотя бы для секса, и вот у меня какие-то старые паттерны того меня срабатывали, что я это искал, боясь показать свое лицо. Ну, еще так же устроено, что ты, когда, если ты хочешь познакомиться для секса, ты должен, не то что должен, но, короче, как-то так принято, что ты показываешь нюцы. Мне было неприятно их делать, потому что мне не нравилось мое тело. И, короче, все вот это вот рождало какую-то, блин, чтобы я как будто бы должен скрывать себя. Встречи проходили редко. Мне для этого нужно было как-то очень внутренне собраться, потому что было стыдно. Я в эти моменты всегда как-то доходил до какой-то грани, то есть я себе это запрещал, я не буду этого делать, это как бы грязно, мне это не нужно. Потом либидо брало свое, мне срывало крышу, и я пускался в какие-то очень странные авантюры, не очень безопасные часто. И все эти срывы происходили, то есть я встретился, секс прошел, часто неприятный, потому что, ну, как-то нужно по-другому к этому подходить и больше говорить о том, что тебе нравится, что тебе хочется. И как-то лучше выбирать партнера. Каждый раз после таких контактов всегда было стыдно, очень неприятно.
С одной стороны, секс, он и есть секс, неважно, кто его практикует. Но как-то очевидно, что гомосексуальный контакт может иметь свои такие психологические особенности и отличия от гетеросексуального. Об этом я решил узнать у когнитивно-поведенческой терапевтки Alter, клинического психолога Саши Расторгуевой.
Безусловно, разница есть для начала в том, что гомосексуальные связи дискриминируемы. Разница может быть, во-первых, в действительно том, насколько человек понимает, чего он хочет или не понимает. То есть есть некая дорожка, некий такой эскалатор, по которому мы все едем. Такие базовые представления о том, как должно быть, как положено у нормальных людей ТМ. Эти социальные ожидания как-то влияют на то, какой выбор человек делает в своих отношениях, в каких-то исследованиях сексуальности собственной. И вполне может быть, что первично этот опыт будет нормативным, то есть гетеросексуальным, и он может довольно долго таковым оставаться, потому что какого-то ощущения, что это что-то не то и нужно что-то другое, может быть недостаточно, чтобы какие-то решения принимать и какие-то изменения вносить, как раз-таки из-за давления гомофобии, бифобии. Мне кажется, что вообще-то гомофобия может влиять далеко не только на гомосексуальный секс, что она может влиять на то, как люди ведут себя внутри гетеросексуального секса, потому что какие-то практики могут быть стигматизированы как гомосексуальные, немужественные, вне зависимости от того, в каком как бы составе участников они выполняются, и, соответственно, тоже их будут избегать или как-то их стыдиться. Что такое стигма? Это привязка некого параметра человека к моральному определению. То есть если у тебя есть характеристика А, то ты морально дефектный. Так как секс, в принципе, достаточно стигматизированная область человеческой деятельности, то там у даже условно-нормативных людей будет все весело, интересно и куча стереотипов, которые влияют на то, что происходит. Но если мы говорим про людей с, в кавычках, ненормативной сексуальностью, то будет дополнительное давление этого фактора, что если мне этого хочется, значит, со мной что-то не так. И, соответственно, если я это желание выполняю, значит, наверное, со мной что-то не так. Я какой-то не такой неправильный, нехороший. И это то, что рождает стыд и привязывает стыд вот к, собственно, тем сексуальным практикам, которые маркируются как ненормативные, как стигматизированные.
Саша из Пензы сначала идентифицировал себя как геем, и первые отношения у него были с парнем. А после расставания с молодым человеком он встретил девушку и безответно в нее влюбился. Так стало понятно, что Саша скорее бисексуален.
Мои первые отношения были вот с моим первым парнем в 21 год, мы полгода вместе там простречались, потом расстались. Это было мои первые чувства, первые расставания, первое все практически. Тогда я принимал не особо здоровые решения в своей жизни. У меня вот просто, типа, мой блядский период. Вот он был, он с 21 до 22 лет моих, он прям вот происходил. Тогда было попробовано больше всего в плане и количества партнеров, и всяких возможных техник и непонятных ситуаций. Это максимально нездорово и неправильно, понимаю я сейчас, что никогда разобраться в эмоциях не помогает тебе секс с другим человеком. Это не может, в принципе, работать. Если бы я тогда об этом знал и задумывался, наверное, все было бы несколько иначе. Но, честно, ни о чем не жалею. Так интереснее. Зато, если мы играем где-нибудь в баре, я никогда не, я сам пьющий угол всегда. Поэтому опыт, он есть, он довольно разнообразный. На самом деле, ничего прям такого страшного, ужасного со мной не происходило. Слава богу, честно. Я, опять-таки, оглядываюсь назад. Это прям, наверное, мой там... Не знаю, ангел-хранитель, или я в прошлой жизни был матерью Терезы, или что-то еще, я не знаю. Но как-то меня вот уберегло в этот год, что меня никто не изнасиловал, не избил, ничем не заразил. Начнем с самого простого. Я актив, но я пробовал в пассивной позиции несколько раз. Такой, ну, не мое. Подумал сначала я. Сейчас, спустя там некоторое время, некоторый опыт, я понял то, что, наверное, это могло бы быть моим, если бы мне попадался правильный партнер. А сейчас я актив, потому что ленивый. Потому что процесс подготовки — это ужасная штука, которая, во-первых, занимает очень много времени, которая, в принципе, очень проблематична, и которая убивает весь настрой. Знаешь, типа, ну, нельзя так внезапно зайти в квартиру, швырнуть кого-то на кровать и сказать: подожди меня 20 минут. Это убивает весь просто настрой. И дальше так вот потихоньку, помаленьку какой-то опыт копился. Во-первых, сейчас я не лезу в чужие отношения, и я не сплю с женатыми людьми. По поводу группового секса, да, у меня был секс втроем, был секс вчетвером. Я понял, что это не мое, каким образом? Я кайфую, когда... Ну вот, у меня какая-то там связь с человеком, ну, то есть зрительный контакт, когда я там вижу его реакции, чувствую свои, и как-то мы вот это все синхронизируем, и как-то оно вот так все это. А тут у тебя реально глаза разбегаются, ты не понимаешь, зачем следить, за кем следить, что вообще происходит. Нет, ну было прикольно. Ну, то есть, опять-таки, ни о чем не жалею, попробовать стоило, но мой формат один на один, это мое, с этим больше экспериментировать, наверное, не буду. Я такой человек, который, я, в принципе, подстраиваюсь под партнера, и если я вижу, что он на что-то реагирует, я начинаю, как бы, активно в эту сторону идти. И поэтому, если я вижу то, что, типа, нравится, когда пожестче, я такой начинаю уже исследовать в эту сторону, прям идти, так, думаю, так, где мне остановиться? Для меня более комфортный секс, когда он все-таки такой более нежный, но с какими-то такими неожиданными, иногда, да, бывают такие всплески, то, что хочется чуть-чуть пожестче, но не сильно. Мне некомфортно делать с другим больно. Я прекрасно понимаю то, что многие от этого реально кайфуют, ну и это классно, то есть это классно для них, но я в этот момент не кайфую. Я вижу, что я сделал человеку больно, у него остался там от меня след. Это не засос, который ты такой оставил в порыве страсти, потому что ты был увлечен моментом, и там что-то вышло из-под контроля. Нет, ты просто взял и отбизил чувака. Я от этого просто не кайфую. Если кто-то кайфует, это очень классно. Я надеюсь, что они найдут себе не таких, как я. Правда, искренне желаю. Но просто, ну, не мое. Извините меня, конечно. Но вот пробовал, понял то, что, ну, нет. Меня очень сильно смущает это дело.
Есть у нас тенденция вообще-то, что нам важно думать, что мы хорошие. Есть тенденция, соответственно, что вот у меня есть вот такие желания, и есть направленная ей в лоб тенденция, что эти потребности, эти желания, они неправильные, грязные, греховные. И здесь идет вот это столкновение, и я могу предположить, что, наверное, будет, ну что, условно говоря, если я этого хочу, но мне говорят, что это плохо, значит, либо я не прав, либо они не правы. И мне кажется, что то, что здесь будет как бы выигрывать, зависит от того, какой опыт у человека был до этого, какое его самоотношение уже базовое, он вообще насколько склонен уже к этому моменту верить, что да, со мной что-то не так, я какой-то неправильный, сломанный, никчемный и так далее. Потому что если вот эти глубинные убеждения никчемности, там как говорят в КБТ, они сильны, то есть шанс, что да, что вот эта тенденция про это все плохо и неправильно, она будет побеждать. И если при этом либо будет избегание этого поведения, какие-то попытки лечиться, еще что-то, и тогда просто будет, ну, нарастающий внутренний конфликт, который будет каким-то образом выливаться наружу какими-то вспышками гнева, повышением тревоги, депрессивными эпизодами, чем-то.
Я не могу понять причину, но почему-то в тот именно период мне хотелось секса в формате... Я не могу сказать, что это BDSM-практики, потому что BDSM-практики подразумевают какую-то культуру с фуд-правил, что вы обсуждаете, что можно, что нельзя. А я не знаю, почему. Может быть, то ли потому, что я своих границ не знал, то ли еще что. У меня это было в формате «давай без табу, делай все, что хочешь». И, ну, это полная жесть, потому что ты развязываешь руки незнакомому человеку, которого вообще первый раз видишь, и, естественно, в 95% случаев этот секс был неприятный, потому что человек делал то, что мне не нравится. Конечно, меня прям так сильно уж не пиздили, но как бы есть какая-то граница боли, и в момент я, конечно же, ну, я же не совсем отлетевший, в момент я говорил, нет, мне это не нравится, нет, так не надо, но это как бы все сразу же портит, потому что, ну, человек же настроен как бы, что он пришел без табу сейчас будет, а тут уже начинаются в моменте какие-то границы выстраивать, и не получался нормальный секс, потому что вы в моменте начинаете его корректировать, а не обсуждаете это на берегу. И я не понимаю, почему я вот шел в такую историю, компенсация ли это каких-то психологических травм. С другой стороны, я знаю других там парней, которые, наоборот, в формате «я там буду только доминировать», я, не знаю, там приду в балаклаве и там к тебе, к твоим условно гениталиям никак не притронусь, потому что я мужик. И это я как бы понимаю больше, потому что как будто бы, ну, логика здесь есть. Я типа доминирую, значит, я мужик, значит, я не гей. Поэтому как бы и в логике внутренней гомофобии для меня это понятно. А почему у меня вот такое было, я хрен знает, вообще не понимаю. Парни в балаклаве, я это не просто как бы метафорично, у меня был секс с парнем в балаклаве, до сих пор не знаю, как он выглядит. Ну, это, ну, капец, да? То есть я выхожу на улицу, то есть там первая встреча у нас была, он подъехал просто к дому и такой, типа, выходи, в машину садись. И я вот думаю, блядь, что в голове-то у меня было? Ну, то есть это же могло произойти все что угодно. Я иду к человеку, лица которого не знаю, сажусь в машину к нему, и никто не знает, как бы, куда я сажусь, в какую машину, какие номера у этой машины, куда меня везут, ну, это же полная жесть. Конечно, я об этом никому не рассказывал, потому что это... Мне же самому с собой было стыдно за то, что я это совершаю. Мало того, что я гей, так еще и вот такое практикую. Каждый раз после встречи с этим парнем я закрывался, мне было стыдно, неприятно, я пытался переключиться там на работу, на учебу, еще о чем-то, вот просто не думать про то, что я совершил. А потом проходил месяц, еще сколько-то там, полтора, два, три, я это вспоминал и мог ему написать. Меня не били, но я понимаю, что на самом деле здесь, ну, просто повезло. Но понимая, что когда ты пишешь человеку «Эй, давай, здесь без табу», очевидно, можно ожидать всего, что угодно.
Ну, может быть, конечно, люди любого гендера и любой сексуальной ориентации могут использовать секс как средство селф-харма и как средство самосаботажа. Можно, немножко натянув сову на глобус, предположить, что, возможно, такое поведение — это какая-то история про то, что у меня есть стигма, стигма на меня влияет, я чувствую себя вот этим самым каким-то плохим, неправильным, порочным, и я наказываю себя за это. Что да, окей, если я уж это практикую, раз мне оно так надо, но пускай тогда оно будет плохое, болезненное, как будто бы соответствующее моей грязной и порочной натуре. Обычно вот на уровне индивидуальном это разбирается, это можно разбирать, но оно никогда не существует само по себе. Ой, давай разберем, как там чего. Всегда оно исходит от запроса, а запрос рождается из того, что где-то есть проблема, где-то оно человеку как-то жмет и мешает. Но нельзя просто вырвать этот кусочек отдельно, без контекста, и оставить его как есть. Вот предположим, да, что есть вот конкретный там какой-нибудь чувак из Хорнета с вот всеми этими хэштегами, который хочет чего-то, что там, может быть, я считаю небезопасным. И вот если мы сядем с этим конкретным чуваком и поговорим, будет вот эта история, как это выстраивалось, что вообще с ним происходит в его, не знаю, жизни, в его личности, в его взглядах и вкусах. И когда это разворачивается как-то уже в контексте личной истории, про это можно делать какие-то выводы. Но сделать общий вывод про то, что вот такое поведение — это всегда self-harm или это всегда самосаботаж, ну, я не могу. Есть критерии, опять же, к вопросу про патологизацию, да, есть критерии в МКБ-11. Да, оказывается, как я к позору своему относительно недавно узнала, что в МКБ-10, в старой международной классификации болезней, вообще-то БДСМ был записан как расстройство психическое. Это было неожиданным сюрпризом для меня, но ничего, уже не важно, потому что в МКБ-11 они его перетащили, я не очень помню куда, или они оставили в психических расстройствах, но очень четко описали, что психическим отклонением является только ситуация, когда какие-то подобные практики происходят без согласия и желания там второй стороны.
Катя Мисарош — открытая трансженщина и активистка инициативной группы «Т-действия». Свой переход она начала в 33 года, а до этого Катя много лет была жената и в сексуальном плане отыгрывала такую типичную маскулинную гетеросексуальную роль. Но после перехода, и в особенности после операции, многое изменилось.
Я просто читала до этого, ну, на всяких англоязычных, ну, на том же Reddit, довольно мало кто делится какими-то, ну, именно ощущениями, вопросами сексуальности после генитальной хирургии. Я, естественно, всю эту информацию пыталась найти вообще, чего как у людей бывает, у кого как, какие там сексуальные ощущения, какие риски, насколько часто вообще как-то получается, не получается. Хотя я когда шла на хирургию, я была готова к тому, что у меня вообще там секса не будет, и пофиг, главное, чтобы вот как-то вообще избавиться от этой дисфории. И я читала такие, ну, иногда... То есть я читала про то, что бывают какие-то фантомные ощущения, я думала, ну, вот это как бы нормально. Ну, потому что я, там, не знаю, я вот до операции 35 лет жила с пенисом. Я думаю, ну, не может же быть так. Это нормально, да, какие-то там фантомные ощущения, ну, как бы, ну, окей, что поделать. Но иногда я читала такой отзыв, что вот, значит, там, после операции я чувствую, что вот как будто так всегда, значит, было, это вот там всегда было правильно. Я думаю, такая, ну, красиво заливают. После операции я 5 дней, значит, лежала... в лёжку, там все это замотано, ничего не понятно. На 6-й день меня выпустили походить, отправили, значит, в душ. Я вот до этого, за 6 дней до, была в душе, мылась, ну, как-то вот себя всю. Я же должна помнить те ощущения, вроде как. Я понимаю, что я через 6 дней вообще не помню, что у меня, по идее, должен быть пенис, орган, там, это как-то вот оно, ну, какие-то вот там ощущения, ну, даже вопрос не сексуальный просто, да, помыться. Это такая, типа, нет, у меня сейчас все окей, все нормально, я не помню. Как оно ощущалось, я такая, типа, стоп, мозг, что ты делаешь, прекрати, это неправильно. Для меня это было шоком. На уровне сексуальных ощущений тоже удивительно, все поменялось. Ну, обычно все-таки трансженщины говорят о каком-то снижении либидо, о том, что найти новые, ну, после генитальной пластики, найти новые эрготические ощущения, ну, на это требуется время, привыкнуть и так далее. Если бы я знала, как оно получится, я бы сделала все намного раньше. Потому что мои какие-то сексуальные ощущения, они просто поменялись, ну, кардинально. То, что я раньше там думала, что о, офигенно, вот этот секс на 10, ну, мне пришлось пересмотреть свою шкалу, потому что я там понимаю, что там выше троечки у меня никогда там из 10 не было. И совсем другие грани каких-то ощущений просто раскрылись по-новому. Ну, во-первых, они просто стали какими-то безумно яркими, долгими. Очень сложно сравнивать, ну, просто как бы это вот прям качественно другой уровень. Ну, еще поменялась, конечно, вот эта вот роль в отношениях, роль себя, вот ощущение себя в сексе. Чаще всего я в такой принимающей роли, такая девочка-девочка, но иногда прям вот это вот проявление какой-то прям такой вот прям животной активности, такой ух, вот такой дикой какой-то активной сексуальной энергии, у меня до перехода вообще этого не было никогда. То есть я могла в это играть. Был немножко до перехода вот в этих гетероотношениях, но это не потому, что до перехода и нельзя прикасаться, а потому что это гетероотношения, и в них некоторые темы, они немножко стыдные. Правильные гетеросексуальные моногамные отношения, они предполагают определенный набор практик, и некоторые темы стыдные, да, типа, дорогая, вот давай ты меня отстрапонишь. Вот это очень стыдная тема. Я довольно быстро как-то, опять же, с переходом, с открытостью, с своим приходом в активизм, очень много ко мне там обращались, то есть я практически сразу, как только сама немножко поняла, где чего, как делаются переходы, начала дальше равно консультировать других транслюдей, ну, просто люди спрашивают всякие разные вопросы, и тоже говорят, там, не знаю, про свои какие-то сексуальные желания, про отношения, вот это все, и вот тоже вот эти открытые разговоры о сексе, ну, они как-то помогают, ну, не знаю, странно, не странно, нет, наверное, не странно, но они помогают тоже преодолеть. Если подробно рассказывать, как можно, значит, научиться получать оргазм, значит, от анального секса, и, значит, технически все это долго, значит, расписывать, какой-то свой опыт, значит, свой опыт в этом соло-сексе. В общем, через какое-то время эта тема перестает быть какой-то табуированно стыдной, о которой говоришь там шепотом, нет, можешь просто спокойно технически разложить все по полочкам, составить план занятий, ну, вот это вот все, и как бы, ну, нормально, все хорошо.
Переход может включать в себя очень разные вещи, но обычно до начала перехода или до какого-то осознания, принятия и признания собственной трансгендерности люди сталкиваются с телесной дисфорией, то есть с переживанием острого дистресса по поводу собственного тела. И, соответственно, это на сексуальность влияет, естественно, достаточно негативным образом, потому что испытывание отвращения к собственному телу, мягко говоря, не способствует каким-то сексуальным практикам и получению удовольствия. Дальше любимый вопрос к трансгендерным людям — это «что у тебя в штанах?». И, ну, в ситуации секса это вообще-то может быть важно, что у человека в штанах, и это может влиять на то, какие сексуальные практики человек выбирает. Плюс может влиять на то, насколько человеку хочется вообще, чтобы сексуальные практики вовлекали, например, гениталии или, там, не знаю, какой-нибудь проникающий секс, потому что это тоже может быть перевязано и с дисфорией, и дополнительно еще со стигматизацией. Гормональный переход, процесс медицинского перехода с приемом гормонов, это, по сути, второй пубертат, и у людей сносит крышу так же, как во время первого. По крайней мере, по рассказам, это тоже либидо до потолка просто, все вот эти вот прелести подросткового возраста, только ты уже не подросток, но ощущения такие же. И, соответственно, это тоже может влиять и на уровень этой самой сексуальной активности. Есть еще уровни и разные нарративы внутри трансгендерного сообщества, которые тоже могут влиять на то, что люди считают допустимым или недопустимым, что является нормативным или ненормативным в области сексуальных практик среди трансперсон. Есть очень большой пласт как раз-таки про трансфобию, про скрывать, не скрывать, как говорить другим людям, с которыми собираешься вступить в какие-то сексуальные взаимодействия, на каком этапе, и как за это не огрести, потому что, ну, не очень, но есть шанс столкнуться с трансфобным насилием.
Я не знаю, где я услышал эту мысль, но она звучит так, что когда вот у тебя постоянный партнер, вы быстрее друг другу открываетесь, вы больше говорите, и таким образом можете больше экспериментировать и понимать, что вам нравится, что вам не нравится. А вот там с партнерами на одну ночь вы встретились, обговорили как, и вот это вот как случилось. И там развитие вот меньше. Вот у меня как-то наоборот было по-другому. У меня с партнерами постоянными было всегда какой-то один и тот же сценарий, он не всегда был плохой просто, ну, и не могу сказать, что скучный, не могу сказать, что неинтересный и плохой, но просто вот один и тот же сценарий. А вот с партнерами на одну ночь я как будто бы больше экспериментировал, типа я такой, ну, вот сейчас я хочу попробовать вот так, и ищу человека, который хочет этого. Как будто бы я мог надеть на себя маску, что вот сегодня я буду вот таким. Сегодня я попробую вот еще дальше зайти. А сегодня еще... Блин, да, это как будто бы какая-то была история с пониманием, где грань вот этого допустимого. Сейчас, на самом деле, оглядываясь назад, это очень весело вспоминать. И кажется, что у мало же у кого есть опыт секса с человеком, лица которого они не видели. Если вы слушали первый сезон, вы можете помнить Дашу из «Балашихи». Примерно год назад Даша запустила свой подкаст «Активное согласие», как можно понять из названия, про секс-просвет. Я решил узнать у Даши, что нужно делать для того, чтобы секс приносил удовольствие. Ну и что нравится Даше самой.
Не могу сказать, что я прям супер БДСМ-человек, но мне нравятся какие-то вариации на тему. И я точно не нежная в жизни. Может быть, где-то со самыми близкими людьми дома в контексте там уюта и заботы. Но я точно не нежная по своему характеру. И я очень люблю пожестче, какую-то жесть. Можно хлопки, шлепки, удушения, оскорбления. Все как бы возможно. И я знаю, что для некоторых людей это прям типа what? Это шок. Более того, однажды мне моя девушка, причем текущая, я сказала ей типа... в момент секса, что ты не можешь меня как-то обозвать, ну, чтобы как-то добавить какого-то перчинки какой-то, вот что-то такое. А она мне сказала: Даша, у тебя какая-то травма на этот счет. А я подумала, блин, а у меня что, какая-то травма? Может быть, если бы это вот был незнакомый человек, наверное, я бы обиделась или разозлилась, может быть, на такой вопрос. А так как это был мой близкий человек, ну, которого я знаю, который я знаю, что не хочет меня обидеть, я подумала, блин, а может, у меня какая-то травма? Я пошла к психологу, мы обсудили это и поговорили, и оказалось, что нет, никакая не травма. А вот условно какие-то воздействия анальные, вот кому-то это очень нравится. А я, например, пробовала, и я думаю, ну, внутрь как-то не надо проникать, не надо, мне это не нравится. И я не стыжусь того, что мне это не нравится. У женщин никогда не возникало вопросов, почему тебе это не нравится, и не думаешь ли ты, что тебе не нравится, потому что ты не знаешь, например, потому что ты недостаточно пробовала, ты знаешь про себя что-то неправильное. Если мне 24 года, это не значит, что я не знаю, что мне не нравится. Оставьте мою попку в покое. И с мужчинами гораздо сложнее, например, это. И я немножко сочувствую, например, там, гетеросексуальным женщинам и, может быть, мужчинам-геям, которые не хотят проникающего секса. Потому что объяснить иногда мужчине, почему я не хочу анального секса, бывает трудно. Так уж вышло, что плохая ситуация и секс — это очень распространенная история. Это не обязательно какое-то насилие, да? Это может быть какая-то травма, которую ты получаешь при сексе с партнером, потому что он тебе что-то сказал не то, или ты как-то не так это воспринял. Травма, потому что мама не объяснила тебе, как правильно заниматься сексом, и тебе, например, сразу же предложили анальный секс и нанесли физическое увечье. Мы приходим постепенно к тому, что без секс-просвета нормального секса у нас не будет. Нормального, какого-то заботливого, уважительного, хорошего, качественного, может быть, жесткого, может быть, мягкого, крутого секса. Его не будет. Для этого нужно рассказывать, что, куда, зачем и почему. Иногда с инструкциями. Иногда прям стоит говорить, да, мы вот 15 минут лежим, смотрим друг на друга в глаза, спрашиваем, готов ли ты там или готова ли ты приступить к чему-нибудь, следующему какому-то этапу. Если человек говорит, да, приступать, потому что не всегда все так очевидно, не всегда понятно. Кому-то тяжело сказать нет, кому-то тяжело сказать да. В общем, это интересно. Я не делаю секс-просвет для гомосексуальных людей, потому что любой сексолог, психолог и психиатр скажет вам, что гомосексуальность — это норма. Соответственно, в каждом подкасте, в каждой серии подкаста мы так или иначе говорим про ЛГБТК+ момент. Говорим о том, что, ну да, и они тоже занимаются сексом. И они тоже страдают. И у них в отношениях пропадает секс спустя время. И давайте об этом поговорим. Есть такая древняя установка, что проработанный психологический человек не будет интересоваться БДСМ, потому что БДСМ — это, ну, основано, да, на унижении и подчинении. Но на самом деле это устаревшая установка. То же самое, как раньше гомосексуальность была запрещена, да, и считалась болезнью, а сейчас она не запрещена. Если вы обговорили это заранее, если нет никакого насилия, что бы вы там ни придумали, ну и человек, соответственно, в возрасте согласия, он понимает, он не пьяный, что происходит, все в порядке. Взаимоотношения людей и психология влияет на то, какие мы в сексе. Если ребенка не научили разговаривать с другим ребенком на площадке, и он его просто бьет, и в школе потом бьет, вряд ли он в сексе будет какой-то очень сильно понимающий. Все касается всего, все совсем связано, и поэтому очень важно прокачивать в себе человеческие какие-то, человечность, какие-то скиллы коммуникативные, учиться понимать, что хочет другой человек. Секс — это коммуникация, секс — это как общение между людьми. На тебе есть ответственность за твое поведение, грубо говоря, в сексе. Ну, то есть ты должен сначала спросить, хочет ли человек какого-то там сверхопыта или не хочет. Ну, то есть это твоя ответственность. Но также и твоя ответственность как, условно, принимающей стороны — отказать. Суть в том, что ты идешь как-то за своими интересами и за желанием разнообразия. Другое дело, что не всем хочется
себя узнавать, и не у всех есть запрос на разнообразие, и вот это очень важно. То есть прежде чем искать чего-то нового с каким-то человеком, надо вообще изначально спросить, а ты вообще хочешь что-то нового? Многим кажется, что хороший секс — это такой разнообразный секс, когда мы много экспериментируем, когда мы, там, например, часто меняем позиции, когда мы познаем что-то новое, используем игрушки. Это типа классный секс. На самом деле классный секс — это то, что вы называете классным сексом.
Мне кажется, что расширять рамки того, что можно пробовать, я начал вместе с принятием себя. Это как-то было параллельно. Не знаю, влияет это друг на друга или нет, но как будто бы мне стало проще говорить про секс, больше говорить про то, что мне нравится, что нет, четче понимать какие-то свои границы, где можно, где нельзя, и постепенно-постепенно это дальше пошло. То есть дальше я там вот начал пробовать, например, доминантную роль, начал как-то очень сильно расширять границы того, что можно попробовать, и понять, что, блин, а можно же не только по одному сценарию идти, а еще и вот в другую сторону. Понял, что спектр мой, он намного шире, чем я думал. Но при этом я понимаю, что как бы в этом спектре все равно есть какие-то моменты, которые мне нравятся больше. Я вот не знаю, где произошла та грань, когда я перестал писать «Hey, без табу» в четкое проговаривание того, что можно, что нельзя. И самое главное — понимание, чего тебе сейчас необходимо. Тебе хочется сейчас, чтобы над тобой был контроль, и ты полностью, не знаю, там, отдался человеку и начал ему доверять, потому что это на самом деле вот почему мне тогда не нравились все те встречи. В далекие мои годы, когда я говорил, что можно делать все, что хочешь, потому что там я не мог довериться человеку, потому что каждый раз происходила какая-то херня, которая мне не нравится, и удовольствия там не получал. А когда я начал понимать, какие мои границы, проговаривать их заранее и идти в эту игру, понимая, что я могу расслабиться, потому что я точно знаю, что за рамки, ну, за мои рамки не выйдут, это круто. А потом бывает, может быть, настроение, что хочется почувствовать контроль над человеком, понимая, что ты ему не сделаешь больно, и понимая, что ему при этом будет приятен твой контроль.
Мне правда кажется важным говорить про вот эти глобальные уровни, именно напоминать про их существование. Ну, то есть это буквально то, что я как терапевтка довольно часто делаю. Потому что у нас есть тенденция к так называемой психологизации, в том смысле, что в этом самом перекладывании ответственности и вины иногда, и проблем на индивидуального человека, что окей, это мои проблемы, это мне как-то плохо, это я должен с ними как-то разбираться. При том, что когда мы говорим про гомофобию, про бифобию, про трансфобию, мы говорим про глобальные процессы, которые существуют независимо от нас и нашего желания, и дай бог, чтобы без нашего участия активного. Мне кажется важным про это говорить, что это не вы не в порядке, это мир не в порядке. Это необходимость приспосабливаться к тем условиям, которые не являются вообще-то нормальными и подходящими и безопасными. И да, в итоге есть разные способы приспособления, но никакой из этих способов не является приспособлением к тому, что я вот какой-то такой уродился забагованный. Это всегда приспособление к тому, что мир меня дискриминирует, общество меня дискриминирует.
Спокойно говорить о сексе я стал не так давно. И здесь как бы проблема не только в том, что я гей, а херова туча всего, которая, мне кажется, откликается у любого человека, в том числе гетера. Не знаю, как это происходит у девушек гомосексуальных и бисексуальных. Ну и тем более не знаю, как это происходит в транссообществе. И есть какое-то такое расхожее мнение, что геи очень легко находят секс, то там просто вот, ну, все приложения на это заточены, что правда, тут отсюда не уйти. Есть дохрена моногамных парней, есть дохрена парней, которые не любят one-night-стенды, им нужны там отношения и свидания. Ну, как бы есть люди разные, понятно, но вот вкупе, да, ну, как будто бы этот стереотип верный. Но я в нем вижу какой-то такой плюс, потому что именно благодаря вот этим вот экспериментам, где я прощупывал границы дозволенного и все прочее, я в том числе понял, что мне нравится, что мне не нравится, понял спектр того, что я хочу и люблю. Возможно, если бы был другой формат, этот поиск длился бы дольше намного.
Вы слушали третий выпуск второго сезона подкаста «Радужный». Этот сезон мы делаем в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску. Проходите по ней и находите своего специалиста. А по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Так нас услышит больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе и до встречи в следующем выпуске.